штабной нище под козырьком сменились связисты. Отдежуривший связист уполз на обогретое место на растертый бурьян, из-под праха которого обнажилась кореньями надолго уже остывшая земля. Выступивший на дежурство связист навесил на башку две телефонные трубки, пытался оживить печку, перенесенную из блиндажа. Убить эту сваренную из броневого железа печку не могли даже доблестные минометчики обер-лейтенанта Болова. Собрал с пола все, что может гореть, выдернув горсть сломанной полыни, долго бил кресалом, рассыпая искры во тьме, раздувая трут или старый бинт, свернутый трубочкой с ваткой в середине. Наконец добыл огня, поджег бурьянок в печке и, завороженно стоя на коленях, неотрывно смотрел на огонек, вроде бы пытаясь постигнуть тайну его или просто порадоваться огоньку с горьким полынным дымком, отдающему пусть и слабенькое, но не предвещающее смерти тепло. Из тьмы, зачуяв запах дыма, выступил постовой, вывернул карманы, кисет, выбирая из пыльных уголков золотинки табака, попросил связиста тоже сделать. «Да не курящий я», — отозвался Шестаков, но на всякий случай все же вывернул карманы штанов. На нем, кроме нижнего белья, все было с чужого мертвого тела. Так, может, прежний хозяин одежи был курящим человеком. «Да нет, ничего нету», — тихо уронил он, и печка прогорела. Подумал, может, от разбитого блиндажа немецких минометчиков остались щепки какие, головешки ли, попросил часового сходить туда. «Ладно», — согласился постовой, намявший в горсть полыни, он смешал ее с табачной пылью, прикурил, захлебнулся с едучей горечью дыма, сердито бросил цигарку и какое-то время стоял перед печуркой на коленях. Лёшка хотел сделать поверку, но вспомнил, что сделал её уже, вступив на дежурство. Придумывал занятие, которое помогло бы отогнать сон. У опытного связиста существуют десятки дел и уловок, чтобы занять себя именно дежурстве, которое за делами проходит быстрее. Но главное — не даёт уснуть. В свете дня писать письмо, починять штаны и рубаки, ковыряться в запасном телефонном аппарате, изолировать провод, укреплять заземлитель. Кто, читающий из запаса старыми газетами, прихватил где-нибудь книгу, тот убивает время за чтением. На Брянском фронте, помнит Лёшка, до дыр зачитали оставшуюся зимы в окопах истории ВКПБ. Да чего же нудная и противная книга, но читать-то нечего, вот и мозолили ее. С бумагой плохо сделалось, начали ее курить, и тут не лады. Напечатана на дорогой толстой бумаге, на цигарках при затяжке она воспламенялась, обжигала брови и глаза. Пользуясь ситуацией, солдаты громко кляли книгу, самое ВКБ, и никто из щенодралов придраться не мог, брань совершенно обоснована. Много занятий опытного связиста, главное из них — трёп. За этот грех шишек насобирает связист полную голову. Уснёт или затакуется на телефоне дежурный, прозевает командира, тот ему немедленно завезёт телефонный трубкой по башке. У новых телефонных аппаратов трубки эбонитовые, лёгкие, от них, если стукнут по башке, один только звон. Шишек же нету. Кроме того, трубки эбонитовые хрупкие, если отец-командир переусердствует, трубка растрескивается, когда и вовсе рассыплется. Связисты соберут трубку, изоляционной лентой обмотают, проволочками разными скрепят, но качество техники уже нарушено. Мембрана в трубке катается при разговоре, что-то дребезжит, замыкает. «Завьется, товарищ командир, что со связью?» «Так сами ж об мою голову трубку разбили, сами вот теперь и работайте, как хотите». У старого заслуженного, поди-ка еще с царских времен телефонного аппарата, ящик тяжелый, трубка с деревянной ручкой, зимой пальцы от нее меньше мерзнут. Все остальное из нержавейки или из меди отлито. Трубка, почитай, килограмм весом, и завезут ее в горячах, долго в башке звенит и чешется». Ущуся у того не задержится, да чуть чего и долбанет, делает он это психовато, но никто на него не обижается. Майор Зарубин никогда никого пальцем не трогал, чтоб трубкой бить у него и моды такой не было. сделает замечание, либо посмотрит так, что уж лучше бы грохнул трубкой по башке, пускай и от старого аппарата. Панайотов человек очень даже культурный, но кровей не наших, его уж лучше не доводить до психа. Он не только долбанет трубкой, но и в гневе из блиндажа вышибет. При таком вот действенном воспитании фронтовые телефонисты с одного раза много чего запоминают и с одного же раза различают голоса командиров. Не переспрашивают, не тянут волынку с передачами команд. Плохая, хорошая ли слышимость, работает четко, соответствует своему назначению. Иначе вылетишь из-под крыши. И язык на бок будешь носиться по линии. Линейному-то связисту не то, что подчиниться, на ходу, на скаку, как собаке, жрать приходится. Одно преимущество у линейных связистов – это ранят и убивают их часто. Так что и намается иной, братан не успеет, ляжет на линии, тут его в случайной канавке или в воронке и зароют. Нет уж из такого ни книг, ни газет, ни еды. Время катит за полночь, трёп на линиях прекратился, да и строго-настрого запрещено телефонистам на плацдарме трепаться. Враг во тьме шустрит, к ниткам связи подключается, планы наши выведывает, тайную Щусевскую линию ищет. Чего только в голову телефониста не лезет ночью, прямо помойка, не голова, а напичкана в ней... Ползут, шевелятся под трубками в башке неторопливые думы, замедлят ход, возьмутся лезть одна на другую, значит, дрема подкатывает. Мешаться начала явь со сном. И надо отгонять дрему единственным, даже давним и привычным способом. Лёшка шарит под бельем, лезет под мышки, вылавливает тварей. В этом деле опытный телефонист тоже натарелый охотник. Он за одной тварью гоняться не станет, он их в волосьях пучком выбирает, как какой-нибудь узбек рис в плове, и острыми ногтями башки вертучие зажимает. Упираются плененные зверюги лапами в брюхи пальцев, задами вертят. Если б кричать умели, так всех бы на плацдарме разбудили. Но никакой пощады им нет, этим постоянным врагам социализма. Щепотью их связист вынимает и отпускает на волю, ненадолго и уронит вниз к ногам, и обувь их заживо стопчет, похоронит. Не кусайся, не ешь своих, жри фрица, пока он еще живой. Лешка еще уловку придумал, начнет дрема его долить, он зверье с волосьями прихватывает и как бы нечаянно рвет растительность с корнем, сразу сон в сторону отскакивает. Сидит солдат-телефонист во тьме, носом пошмыгивает, возится, охотничает добычливо. На голове у него телефонные трубки на подвязках, словно огромные негритянские серьги болтаются. По ней ровно с того света пис, свист, шорохи, завывания, звоны, тихие тайны. Работает, сторожит войну тревожный хитрый ящичек, пощелкивают капли в брезент, которым прикрыта ниша, скрипят осокори под речкою, внятно ли печет обсохшая или вояками выпитая избитая черевинка. Ракеты реже и реже взлетают в небо, полет их делается как бы продолжительней, сонным мерцанием, желтым зевком унимается ракета, корчась на земле. Реденько постреливают орудия с левого берега, чиркая распластнут черное полотно ночи, светящиеся пули, и улетают в никуда. Кукурузники шарятся над плацдармом, чего-то ищут, косо посикивая светлыми, быстро угасающими струйками. На земле, да уж вроде над землею, все стоит и стоит купол грозного пожара. Ровно бы кто-то изо дня в день все сильнее раздувает большое горнило, и в огне его покорно истлевает город. О полудни вверх по реке километрах в 10 от Великокринецкого, почти уже не действующего плацдарма, началась артподготовка. Снова небо содрогнулось от слитного все нарастающего гула, горизонт затянуло тучами дыма, начали наползать на реку клубящимся роем самолеты, разбрызгивающие вокруг себя огни, спускающие сверху клубки бомб. качала землю, болтыхала реку, смешивала день с ночью. Советское командование еще раз, который уж не перехитрив противника, начинало новое наступление с учетом прежних стратегических ошибок. Переправа через реку на сей раз совершалась не ночью и не горской сил. Наносился мощный удар, и снова рвало берег взрывами, снова било, поднимало в воздух, трепало, разбрасывало, обращало в прах и пыль родимую землицу. С землей давно уже люди обращались так, будто не даровалась она создателям, как награда для жизни и свершение на ней добрых дел, но презренно швырялась человеку под ноги для того, чтобы он распинал ее, как распоследнюю лохудру, чтобы выдохшийся, поскудившийся, голодав, опять и опять припадал он лицом и грудью к ней, взрывался в нее для спасения или вечного успокоения. За крутым мысом реки, на котором каким-то чудом уцелел судоходный знак, отделялась от реки громада из дыма и огня. Нижний, самый толстый слой этой огнедышащей преисподней клонила к реке, всасывала берегами в русло, тащила вниз по течению. Река почти невозмутима, лишь помутнев слегка возле берегов, лишь на минуту покрывая взбитой рябью, катила и катила глубокую воду в назначенное ей место, в море, отражая в себе ветлы верболаза, яры с дырами ласточкиных гнезд, деревушки, рассыпавшиеся и замершие в ожидании своей судьбы по склонам берегов, кружила копешку сена, неизвестно откуда взявшуюся и в воду угодившую, подбрасывая будто поплавки, тащила деревянные ящики из-под снарядов, телегу с расщепленным высоко взнятым дышлом, какой-то кузов или огромный сундук, чью-то шапку, похожую на сбитую птицу, чей-то бушлат. Скоро поплыла густо щепа, чурки, сдобно белеющие спилыши деревянных торцов. На реке под огнем начиналось возведение переправы. Развертывалась не просто боевая операция, не просто переправа военных сил через водную преграду. Там начиналось то, что в газетах назовут «битвы за реку». «Сколько ж ты взяла и возьмешь еще людей», почти враждебно глядя на реку, будто была она одушевленным, но бесчувственным существом, думал Щусь. Весь народ, способный двигаться, повылазил из окопов, блиндажей, береговых нор, и поскольку ничего за мысом, кроме тучи дыма, не было видно, сидельцы великокрининского плацдарма задирали головы и смотрели, как выше тучи опрастываются по большому самолеты, искрами мелькая в голубых прорехах неба меж зенитных разрывов, все гуще и гуще заполоняющих небесное пространство. Артподготовка всегда казалась Щусю похожей на работу огромной, всю землю облапавшей, немыслимо мощной машины, этакого адского механизма, не имеющего ни форм, ни дна и ни покрышки, с котлами, клокочущими огнем, с множеством валов, выхлопов, труб, всякого гремящего железа, которые проворачиваются, перемалывая зубьями все, что есть на земле. Безумные, безумные, удержная машина, расхлябанно вертящаяся с визгом, с воем, разбрасывающая обломки железа, ухала, ахала, завывала, грохотала, и выше, дальше, недосягаемо глазу от грохота и огня, трескались перекаленные своды. «Боже милостивый, зачем ты дал неразумному существу в руки такую страшную силу? Зачем ты, прежде чем созреет и окрепнет его разум, сунул ему в руки огонь? Зачем ты наделил его такой волей, что превыше его смирения? Зачем ты научил его убивать, но не дал возможности воскресать, чтоб он мог дивиться плодам безумия своего? суда его, стервеца, в одном лице суда и царя и холопа, пусть послушает музыку, достойную его гения. Гони в этот ад впереди тех, кто, злоупотребляя данным ему разумом, придумал все это, изобрел и сотворил. Нет, не в одном лице, а стадом, стадом и царей, и королей, и вождей на 10 дней из дворцов, храмов, вилл, подземелий, партийных кабинетов на великокринецкий плацдарм, чтоб ни соли, ни хлеба, чтоб крысы отъедали им носы и уши, чтоб приняли они на свою шкуру то, чему название «война». Чтобы и они, выскочив на край обрывистого берега, на слуду эту безжизненную, словно вознесясь над землей, рвали на себе серую от грязи и вшей рубаху и орали бы, как серый солдат, только что выбежавший из укрытия и воззвавший: «Да убивайте же скорее!» По реке все плыли ящики от снарядов, солома, обрезь, тряпки, протащила пробитый, перевернутый паром, брякающие донные камни цепями. Вот и люди появились, болтыхающиеся, схватившиеся кто за бревно, кто за корягу, кто и просто так плюхается, бьется в воде, взывая о помощи. Две храпящие лошади, припряженные к дышлу, погибая, рубились копытами в воде. Не будь в упряжке, они поодиночке добрались бы до суши. Но за гривы лошадей цапались, лезли на спины им тонущие люди. Хватая воздух, гулко охающими ртами и ноздрями, отфыркивая воду, лошади крушили все, что попадало под копыта, ниже и ниже, оседая вглубь. Вот голова одной лошади, вознесясь ноздрястой мордой над водой, начала огрузать, утягая за собой пару свою, и загасли в воде безумно горящие глаза животных, следом осадила, утянула крутые гривы, крупы, хвосты. Сгинули, пропали совсем ни в чем не повинные создания природы, безотказные помощники человека на земле. На рассвете загрохотало и ниже по реке. Здесь также затеялась переправа, и велено было остаткам подразделений великокринецкого плацдарма идти на соединение с соседями, вступившими в битву. За ночь на верхнем плацдарме была наведена переправа на понтонах, на правобережье перешли танки, перевезена артиллерия, реактивные минометы и части боепитания. Командир полка Авдей Кондрач Бескапустин, тучный пожилой человек, раньше всех ослабевший от голода, потирая ладонью грудь, отдал приказ в батальоны, оттуда приказ передали в роты, после короткого артналета поднять полк, прорываться к своим, умереть в бою, но не доходить по оврагам в грязных окопах, отдавшись на истребление фашистам. За рекой плеснули огнем «катюши», озарив другой берег до самого неба, ударила артиллерия, собрав последние силы, поднявшись во весь рост, вслед за огненным валом пошли в атаку бескапустинцы, саперы, десантники. Боровиков с пестрой ротой снялся с речки Черевинки, Панайотов со своими управленцами, артиллеристами – Все, кто мог двигаться, пошли в бой. Связь с правым берегом ослабела настолько, что работать по ней было уже невозможно. Гаубицы стреляли без корректировки по заранее намеченным целям. И так шли и шли бойцы, командиры великокринецкого плацдарма, навечно уже отпечатанного в их памяти. Очень медленно шли, и те, кто падал, больше уже не поднимались. Впереди своего полковника, как бы заслоняя его собою, загнанно хрипя от пыли и простуды, словно в старые довоенные времена, словно в ранешнем довоенном кино, с обнаженным пистолетом шел командир батальона «Щусь». Но не было никаких киношных, патриотических криков, никакого «ура», а только хрип, только кашель, только вскрики тех, кого находила пуля или осколок, да и местность эта, пересеченная вражеская, не давала возможности атаковать дружным киношным строем. Скручено кручу, соответственно, отвес, из ямы в яму, из оврага во враг, вдоль берега еле двигались недобитые, недоуморенные, в шаме недоеденные бойцы, все еще пытающиеся исполнить свой неоплатный долг. Бойцы первого батальона, не сговариваясь, самопроизвольно забирали дальше и выше от берега. Щусь увлекал за собой остатные силы полка. Выше идти легче, там нет глуби, там истоки оврага, там разрежение оборона противника. Наконец, оттуда во сверху, почти с тыла, способнее навалиться на противника, вцепившегося в берег. Ах, какие мудрые русские мужики выросли в российских деревнях! Как же здорово научили их жизни война маневрировать, соображать, хитро спасать свою жизнь! И научила война же главному — начальник, командир, вождь, не народ за тобой, ты за народом! Вторая линия обороны была уже вдали от берега, уже в стороне от реки, и, почуяв, что путь впереди свободен, бойцы гиблого великокрининского плацдарма покатились на задах на животе, побежали к реке вниз, движимые какой-то им уже не принадлежащей силой, чувствуя освобождение от гнетущего ожидания гибели, избавление от заброшенности и никудышности. Навстречу им сначала редко и робко спешили бойцы с нового плацдарма, еще никак не названного, затем хлынули толпою, соединились, наконец-то сошлись с теми, кого пытались представить изможденными, битыми, но уж не такими же, какими оказались они на самом деле. То, что были они за рекой, почти рядом, стреляли, говорили по телефону, давало ощущение, будто живут они, как и все, ну, может, чуть-чуть поголоднее, однако не осажденные же они в крепости. Но выпала судьба бойцам первой великокрининской переправы выдержать нечто худшее, чем осада. Выдержать такое, чего на других войнах еще не было и быть не могло. По окопам, по рву, по оврагам шарились саперы, санитары, хозяйственники. Старшина Бикбулатов пытался покормить полковника Бескапустина жидкой кашей, лично им принесенной на горбу в плоском термосе. «Нет-нет», — навалившись спиной на колесо повозки, устало отговаривался полковник. «Покурить сначала, покурить, ребятушки, трубку, трубку утерял где-то». Закашлившись от цигарки сквозь буханье, пытался сказать: «Артиллеристы где-то». Дыхание у него налаживалось. «Покормите их, последним делились, спасали нас огнем». Артиллеристов нашел и обнимал уже старый политрук Мартемьяныч. Оцарапанный в бою, наскоро перевязанный, он тискал Панайотова, Корнилаева и срывающимся голосом спрашивал: и это все, милые вы мои, милые, настрадались-то?» «Как Зарубин?» — спросил Панайотов. «Ать, Кузькина мать!» — Мартемьяныч хлопнул себя руками по бедрам, запышкался. «Главное-то я и забыл. В госпитале, майор. Письмо уже было. Недалеко госпиталь-то. Че, Шестаков где? Тоже убит? Булдакова, шельму не вижу. А сержант-то, младший ли политрук где? Тоже не видать?» В полевой, запыленной форме, завязав под рыльцем развивающуюся укороченную плащ-палатку, по берегу летал, гоношился начальник политотдела дивизии. На ходу, можно сказать, выскочил он из кабины, хромающей на одно колесо газушки, засеменил по берегу, вонзился в гущу народа, кому-то пожимал руки, кому-то вручал газеты с описанием подвига.